новостями сегодня вас знакомит Ольга Шохина. Сегодня понедельник, 7 апреля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Российские левые и либералы находятся в поисках общих политических интересов, но пока даже конференции проводят в разных городах. Одни в Москве, другие в Петербурге. Либералы в субботу, левые в воскресенье. Владимир Путин, Джордж Буш и Дмитрий Медведев провели выходные в Сочи. Политические аналитики услышали в их речах отказ от конфронтации. Сегодня в Чехии начинается акция протеста против размещения на территории страны радара американской системы противоракетной обороны. Летний сад в Санкт-Петербурге подвергнется реконструкции и реставрации. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Левые оппозиционные внепарламентские организации и движения вчера провели конференцию «Политическая ситуация в России и путь левой оппозиции». Под присмотром милиции оппозиционеры обсуждали, как жить дальше и стоит ли объединяться с либералами, которые провели свой съезд днем ранее в Санкт-Петербурге. Внепарламентские левые уверены, что коммунисты в Госдуме себя изжили, и такое парламентское представительство левых пора менять. Этот вердикт выслушали около 30 представителей Компартии. Они также принимали участие в конференции левых организаций. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Место проведения конференции левая оппозиция скрывала до последнего. В субботу вечером журналистам назвали только станцию метро, от которой будет удобно добраться до конференц-зала Владыкина. На самой станции представители масс-медиа встречали молодые люди и раздавали им распечатанные схемы, как пройти к месту встречи. Несмотря на всю засекреченность, милиция следила за участниками конференции и в метро, и на протяжении всей дороги вплоть до гостиницы «Алтай». На пятом этаже отеля в небольшом зале в 10 утра началась встреча левой оппозиции. Над президиумом под аплодисменты повесили флаг Советского Союза. В это же время у входа появилась компания людей, которые достали плакаты «Даешь другую Россию». За считанные минуты милиционеры прекратили несанкционированную акцию, к которой сами организаторы никакого отношения не имели. Первым на конференции «Политическая ситуация в России и путь левой оппозиции» выступил руководитель Российской коммунистической партии КПСС Алексей Пригарин.
Левая оппозиция разрублена, расколота на мелкие части и пока еще недостаточно контактирует внутри самой себя. Мы движемся к консолидации. Поэтому в одной из резолюций, которая вам предложена, речь идет о создании, о формировании Координационного совета для согласования дальнейших действий, которые в значительной степени, на мой взгляд, должны быть скоординированы и проводиться сообща. Мы должны четко понимать, что сегодня создание единой партии невозможно.
К конференции левые подготовились основательно и даже утвердили сразу две декларации. Одну для сторонников коммунизма и социализма, вторую общую для оппозиционных левых и правых. В нашей стране установлен режим открытой диктатуры, криминального капитала и коррумпированной бюрократии, написано в документе сторонников левой оппозиции. В общей декларации участники съезда выдвигают обвинения в отношении власти. Подготовили документ к Народной ассамблее, которую провести левые намерены 17-18 мая совместно с правыми оппозиционерами. Принимая данную декларацию, ассамблея заявляет: «Мы будем постоянно, осуществляя свои конституционные права, противодействовать всем антиконституционным действиям власти». Такими словами заканчивается декларация. Прочитать документ и выслушать участников конференции из Санкт-Петербурга со съезда правых сил приехала помощница Гарри Каспарова Марина Литвинович.
Здесь я нахожусь в качестве гостя. Для меня очень важно понять, какие, скажем так, идеологические и политические процессы происходят в левом лагере, кем он представлен, для того, чтобы мы потом могли понять, как будет работать протопарламент, и какие силы будут в нем представлены, какие у них идеалы, какие у них идеи. Очень хочется уже сейчас оставить эту полную картину. Мы же не предлагаем их объединять в партию, не предлагаем их даже объединять в коалицию. Наша идея альтернативного парламента хороша тем, что она не предполагает никому объединяться, она предполагает, что люди должны научиться в первую очередь говорить друг с другом, обсуждать и находить общий язык по хотя бы там минимальной повестке дня, касающейся просто работы демократических институтов.
Как проходил съезд либерал-демократов в Санкт-Петербурге, рассказывает Виктор Резунков, который беседует с одним из организаторов конференции, членом партии «Яблоко» Александром Скобовым.
Возможно ли какое-нибудь конструктивное сотрудничество с конструктивными левыми силами?
Я прежде всего считаю, что без такого сотрудничества не будет подлинно демократического движения, потому что демократическое движение не может быть только движением либеральной оппозиции. Установление демократии в стране возможно лишь совместными усилиями тех, кто заинтересован в создании нормальной политической конкуренции, нормального демократического механизма. Это, естественно, не только либералы. К сожалению, я пока в проекте резолюции, предложенной этой конференции, этого вопроса не увидел. Не увидел вопроса о возможных союзниках. То есть авторы проекта исходят из самодостаточности либеральной оппозиции, что только силами либеральной оппозиции можно добиться демократии. Мне кажется, это ошибка. Конечно, наиболее естественным, я считаю, потенциальным союзником либерального движения в борьбе с авторитарным режимом является левая оппозиция, красная оппозиция, ее как угодно можно назвать, но это именно те, кто так или иначе себя связывают с социалистической идеей. Мировая практика показала, что социалистические движения вполне способны адаптировать общедемократические ценности, разделять и их отстаивать. Практика борьбы как с фашизмом в Европе, так и с авторитарными диктатурами Латинской Америки тоже это многократно подтверждала. Я надеюсь, что все-таки общественное движение в нашей стране в конце концов пойдет по этому пути.
Лидер запрещенных национал-большевиков Эдуард Лимонов очередной раз подверг критике нынешних коммунистов, занявших места в Государственной Думе. Лидер НБП при этом добавил, что сотрудничать с настоящими левыми он не отказывается.
КПРФ своей бездеятельностью прямо скажем, за последние 15 лет своим вот этим гипнозом на избирателя оно лишает современное левое российское поле, лишает какой-либо энергетики.
Сергей Удальцов, лидер авангарда «Красной молодежи», предлагает назвать альтернативную компартию Геннадия Зюганова политическую силу «Левый фронт». Объединить в ней он хочет все левые внепарламентские партии.
Настало время консолидировать внепарламентские левые силы. Монополизм КПРФ – это тормоз для развития левой идеологии, и это развязывает руки властям, когда мы разрознены, и наши организации не так многочисленны, развязывает им руки просто для полного в перспективе уничтожения таких структур. Поэтому наше предложение по итогам конференции формировать оргкомитет или координационный совет, и это будет записано в резолюции, и начинать создание левого фронта, такого федеративного движения, куда мы будем звать все внепарламентские левые организации. Мы, конечно, бы с удовольствием позвали и КПРФ, но просто знаем, что пока это нереально.
Итогом конференции левых внепарламентских оппозиционеров стало голосование, на котором выбрали делегатов предстоящей в середине мая Народной Ассамблеи. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В окрестностях Назрани сегодня утром произошел мощный взрыв. О пострадавших не сообщается. Мосгорсуд сегодня вновь рассмотрит жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на незаконность проведения следствия в Чите. Мещанский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу журналистки российского издания «Нью Таймс» Натальи Марарь, которой запрещен въезд в Россию. В Париже усилены меры безопасности. Во Францию из Великобритании прибыл олимпийский огонь Пекинской летней Олимпиады 2008. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Фашизм – знакомый враг или новая угроза? Что такое современный фашизм? Возможен ли он в России? В дискуссии принимают участие публицист и социолог Борис Кагарлицкий, политолог Владимир Малахов, философы Алексей Пезин и Сарой Гири, политические аналитики Андрей Карелин и Михаил Нижмаков. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио «Свобода». А сейчас в эфире программы «Свобода в 9». Знакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читает Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Прошел саммит НАТО, проанализировали. Прошла встреча Путина и Буша в Сочи. Продолжают об этом говорить. И тем не менее, на фоне этого всего, газеты уже готовят общественное мнение к предстоящему съезду «Единой России». Правильно понимаю?
Абсолютно правильно. Причем съезд состоится 14-15 апреля. Сегодня о том, как он пройдет, расскажет Борис Грызлов. Ну, а газеты уже рассказывают о том, как он пройдет. В частности, «Ведомости» рассказывают. Отмечает издание, что съезды в Красноярске и Екатеринбурге начинались с доклада лидера партии. А вот в Москве съезд пойдет как бы по восходящей. Сначала будут круглые столы с приглашением не только депутатов, но и общественников, деятелей культуры и так далее и тому подобное. Это первый день. Пройдет Генсовет. И к вечеру доклад зачитает лидер партии Борис Грызлов. А кульминация намечена вот уже на следующий день, когда съезд посетит Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Ну, объясняют так. Если будет какая-нибудь сенсация, доклад Грызлова затеряется на ее фоне. Это поясняет источник в партии. Не исключая тем самым вступление Владимира Путина в партию. Ну, об этом говорят не только в этой связи. Ну, а в общем, съезд будет съездом победителей. Не секрет, что вариант вхождения Путина в «Единую Россию» на съезде рассматривается, констатирует политолог Константин Симонов. Ну вот поэтому он и должен проходить по совершенно новому формату. Пишет «Независимое» о том, что готовятся серьезные сюрпризы вот в рамках подготовки к съезду. Ну, не только в связи вот с этой стратегией 2020, которая является пошаговым планом модернизации страны. Но вот «Независимое» достало любопытный текст под названием «Хартия политических клубов». Это будут такие политические клубы, которые, по сути, станут крыльями партии. То есть это, в общем, новый вариант, новое прочтение идеи окрыления партии «Единой России». Ну, а суть тут в том заключается, что надо какое-то все-таки содержательное наполнение придать вот этой партии, которая победила везде и всюду, где возможно. Ну, и вот теперь, в общем, какая-то вот идеологическая будет уже разработка происходить. Значит, вот что я вам могу сказать про съезд.
Я знаю, что от вас же, забегая вперед, мы с вами побеседовали, да. Я знаю, что и в интервью председателя Совета Федерации Сергея Миронова много времени, много места уделено той же самой «Единой России».
Совершенно верно. Хотя Сергей Миронов и возглавляет справедливую Россию. Речь идет о том, что в интервью в сегодняшнем газете «Коммерсант», в довольно большом интервью, Сергей Миронов затронул целый ряд тем. Ну вот, в частности, он не исключил, что в ближайшее время Владимир Путин возглавит «Единую Россию». То есть, в общем, опять...
На фоне
вот...
такого сюрприза, если это случится на съезде, прозвучит, да, да, то да. Доклад Грызлова точно затеряется.
Затеряется абсолютно однозначно. Ну и Сергей Миронов свое отношение, значит, к данной гипотезе высказал, и состоит оно вот в чем. Я не вижу ничего трагического в этом для справедливой России. Я абсолютно уверен, что с руководством администрации президента мы выработаем общие правила поведения. Знаковым было событие, когда 4 партии выдвинули общего кандидата в президенты. Я не сомневаюсь, что от самого высшего руководства партии, если это случится, поступит четкое вводные. Да, они наши оппоненты, но это не значит, что их не должно быть. И поступать с ними, с нами, как с врагами народа, никому не позволит. Ну, помимо этого заявления Сергей Миронов, ну что еще, предрек некую перестройку управленческой машины при новом президенте.
Что, в общем, наверное, логично отчасти.
Абсолютно.
Сегодня утром газеты читает Валерия Шабаева. Спасибо, Валерия. Продолжает программу «Свобода в полдень», «Свобода в 9», рассказ о спортивных событиях. И поэтому со мной в студии Алексей Кузнецов. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, до полудня еще время есть, но и сейчас новостей спорта много. На теннисном турнире серии «Мастерс» в Майами прошел финальный матч в мужском одиночном разряде. Россиянин Николай Давыденко одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем 6-4-6-2. 4 матчами завершился 4-й тур чемпионата российской премьер-лиги футбольной. «Крылья Советов» выиграли у «Луч энергии» 2-1. «Шинник» сыграл в ничью с «Зенитом» 2-2. «Спартак» Москва «Амкар» ничья 1-1. «Спартак» Нальчик дома проиграл московскому «Динамо» 0-2. Лидирует казанский клуб «Рубин», одержавший 4 победы в 4 турах и набравший 12 очков. У «Динамо» 10 очков, у «Локомотива» 9. В Бахрейне прошел третий этап чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1». Двойной успех праздновала команда «Феррари». Филиппе Масса стал первым, Кими Райконен вторым. Вслед за ним к финишу пришли пилоты «Заубера», а вернее команды «БМВ Заубер», Роберт Кубица и Ник Хайфельд. В личном зачете Райконен, действующий чемпион мира, набрал 19 очков. У Хайфельда 16, Кубица, Коваленин и Льюис Хэмилтон, это два пилота Макларена, набрали по 14 очков. В Кубке конструкторов Заубер на первом месте 30 очков, у Феррари 29, у Макларена 28.
Алексей, двойная победа Феррари – это признак силы итальянской команды или все-таки слабость ее конкурентов?
Если говорить о конкретном этапе Гран-при Бахрейна, то, конечно, это признак силы Феррари. Хотя я напомню, что в первой гонке, например, команда провалилась в первой гонке сезона. И еще стоит обратить внимание на то, что BMW Sauber практически, на мой взгляд, вошла в число трех топ-команд вместе с Макларен и Феррари. Сейчас именно BMW Sauber лидирует в Кубке конструкторов, набрав 30 очков. И это, по-моему, главный итог Гран-при Бахрейна. Очень успешно выступили пилоты этой команды. Напомню, что поляк Роберт Кубица выиграл пул, то есть первое место по итогам квалификации, и это был действительно большой успех. И третье место на подиуме, также удачное выступление, как и четвертое место Ника Хайтфельда. На фоне, на мой взгляд, провала команды Макларен, неудачного выступления Льюиса Хэмилтона, безусловно, Феррари могут считать себя пока более или менее в спокойном, скажем так, состоянии, но теперь перебираются в Европу. Через 3 недели Формула-1 будет Гран-при Испании в Барселоне, а многие эксперты считают, что именно в Европе и начинается настоящая Формула-1.
Ну, то есть прошло уже 3 этапа чемпионата мира. Можно ли делать первые выводы?
Первые выводы, я уже сказал, это появление очень острой борьбы в Кубке конструкторов. Всего лишь очко разделяет Заубер от Феррари, а Феррари от Макларена. И вот в этой категории будет вестись очень острая борьба. Ну и лидерство действующего чемпиона мира Кими Райконена из Феррари тоже говорит о многом, о его амбициях как минимум.
Спасибо большое. Сегодня со спортом познакомил в программе «Свобода в 9» Алексей Кузнецов. Сегодня в Чехии начинается акция протеста против размещения на территории страны радара американской системы противоракетной обороны. На прошедшем саммите НАТО в Бухаресте было принято решение об объединении в Европе систем противоракетной обороны Альянса и Соединенных Штатов. Чешское правительство считает, что получило дополнительный аргумент в споре с парламентом за размещение на территории Чехии американского радара. Но 2/3 жителей страны по-прежнему против строительства этого объекта. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
За почти 2 года переговоров с Соединенными Штатами Чехия приближается к финалу в вопросе размещения системы противоракетной обороны. Встреча министров иностранных дел 2 стран, Кондолизы Райс и Карла Шварценберга, намечена на май. Будут подписаны 2 договора. Один касается непосредственно размещения радара, второй регулирует вопросы нахождения на территории Чехии американских военных, а также условия строительства и инфраструктуры объекта. В конце этого года будет подписан еще один, 3-й документ, посвященный сотрудничеству 2 стран в оборонной отрасли. Рассказывает Мартин Повейшил из Министерства иностранных дел. Речь идет о соглашении между США и Чешской Республикой об экономическом и научном сотрудничестве. В рамках этого документа чешские компании и исследовательские центры получат возможность участвовать в военных проектах США, которые будут осуществляться американским Министерством обороны. Речь идет не только о системе ПРО, но и о других проектах. Тем не менее, мы не хотели бы ограничиваться исключительно оборонной промышленностью. Мы надеемся, что нам удастся наладить сотрудничество и в других областях. Возможность двухстороннего научного сотрудничества и допуск чешских фирм к разработке и производству высоких технологий – таково было одно из требований Чехии при переговорах с американцами о размещении радара ПРО. Еще одним условием было использование американской системы для обеспечения безопасности не только США, но и всех членов Североатлантического альянса. Мартин Повейшил.
Ten krok je skutečně jaksi zásadní, a to nejenom.
Я считаю, что это ключевой вопрос. Он важен как для нашей политики, так и для безопасности нашего государства. На саммите НАТО, который состоялся в Бухаресте, стало ясно, что уже не будет существовать двух отдельных систем ПРО, то есть американской и альянса. На территории Европы эти две системы будут соединены в единую.
Экзистовал независимый.
После этого решения нынешнее чешское правительство получило дополнительный аргумент в пользу ратификации в парламенте договора о размещении радара. Тем не менее, пока что даже не все партии, входящие в парламентскую коалицию, готовы утвердить чешско-американские договоры. В воскресенье на специальном заседании партии «Зеленые» было принято решение голосовать против ратификации. В опубликованной после заседания резолюции пишется, что в вопросе размещения радара «Зеленые» хотели бы заручиться поддержкой Совета Европы, а не только стран-членов НАТО. Без этой, хоть и немногочисленной, но входящей в парламент партии, гражданским и христианским демократам не обойтись. Оппозиция, то есть социал-демократы и коммунисты, размещение радара не одобряют и требуют проведения референдума. Кстати, петицию в поддержку всенародного опроса уже подписали более 200 тысяч чехов. Тем не менее, аналитик из Ассоциации по международным вопросам Вацлав Неквапил считает, что ситуация не безвыходная. В данный момент чешские политики, причем даже некоторые депутаты из оппозиции, пришли к консенсусу в вопросе системы противоракетной обороны. Я уверен, что нынешнее чешское правительство все-таки соберет необходимое количество голосов, чтобы одобрить эти документы. Тем не менее, это не освобождает народных избранников от обязанности заняться просвещением чешской общественности и все-таки доказать ей, что размещение радара необходимо. Граждане этой страны до сих пор не получили достаточной информации об этой системе, и поэтому все еще относятся к ней скептически. Несколько последних опросов общественного мнения, которые провело чешское статистическое управление, давали один и тот же результат. 3/4 чехов против размещения радара. Большинство из них считают, что после строительства этого военного объекта страна станет мишенью террористов. Некоторые опасаются, что радиоволны, которые будет излучать радар, опасны для здоровья. Даже несмотря на то, что правительство организовало кампанию с целью переубедить жителей Чехии в обратном, ряды противников размещения радара продолжают увеличиваться. Например, общественная инициатива «Нет базам» с понедельника организует у здания правительства 5-дневную акцию протеста. Демонстранты будут просить депутатов, чтобы они голосовали против размещения системы ПРО. Даже если парламенту Чехии все-таки в этом году удастся ратифицировать договоры по радару, он будет построен только в 2012 году. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Сегодня в 11:07 слушайте повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема – распад Союза. Гости – журналист Евгений Киселев, писатель Анатолий Королев, президент фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов. Энциклопедия русской души сегодня в 11:07 по московскому времени на Радио Свобода. Некоторые темы второй части программы «Свобода в 9». Жители российской провинции делают прогнозы, как изменятся отношения Москвы и Вашингтона с приходом новых президентов в России и США. Летний сад в Санкт-Петербурге подвергнется реконструкции и реставрации. В Екатеринбурге проходит международный фестиваль клоунов. Эти темы, а также обзор важных событий в Москве и Санкт-Петербурге и новости науки во второй части программы «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9:30. Продолжает программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В окрестностях Назрани сегодня утром произошел мощный взрыв. Как сообщили агентству «Интерфакс» в правоохранительных органах Ингушетии, в результате взрыва повреждено дорожное ограждение, а о пострадавших не сообщается. Мосгорсуд сегодня вновь рассмотрит жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на незаконность проведения следствия в Чите. Мещанский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу журналистки российского издания «New Times» Натальи Мараль, которой запрещен въезд в Россию. Власти дважды отказывали гражданке Молдавии Мараль во въезде, даже после того, как она вышла замуж за российского гражданина. В Чехии с сегодняшнего дня начинаются акции протеста против размещения на территории страны радара американской системы противоракетной обороны. 3/4 жителей страны против строительства объекта. Россия по-прежнему возражает против размещения элементов американской системы ПРО в Восточной Европе, заявил российский президент Владимир Путин после переговоров в Сочи с американским лидером Джорджем Бушем. В Париже усилены меры безопасности. Во Францию из Великобритании прибыл олимпийский огонь Пекинской летней Олимпиады 2008. В Лондоне в воскресенье во время эстафеты факела были арестованы 36 человек. Манифестанты протестовали против политики китайских властей в Тибете, где недавно были подавлены массовые выступления местных жителей. На прошедших в воскресенье президентских выборах в Черногории победил кандидат правящей в стране Демократической партии социалистов, действующий президент Филипп Вуянович. Он убедительно опередил 3 претендентов от оппозиции. Иракские войска при поддержке американских военных провели операцию против шиитских боевиков в багдадском районе Садр-Сити. Медики сообщают о 25 убитых и 100 раненых. В пакистанском городе Карачи в воскресенье прошли демонстрации против выпущенного в Голландии антиисламского фильма «Фитна» и публикации в Дании сатирических рисунков, изображающих пророка Мухаммеда.
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Многие эксперты положительно оценили итоги вчерашних переговоров в Сочи президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша, в которых принял участие и избранный президент Дмитрий Медведев. И хотя ни о каком прорыве в российско-американских отношениях речи не идет, политологи обращают внимание на то, что тон заявлений глав государств изменился. Как считает эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко, с которым беседовал Арслан Саидов, сочинская встреча продемонстрировала, что в отношениях России и США происходит отказ от конфронтации.
Видимо, дошли до пика. До пика конфронтации понятно, что дальше уже идти некуда. Либо возобновлять опять все разговоры, так сказать, по поводу холодной войны, либо думать более рационально, более, я бы сказал, радикально поворачивать политику. И у меня такое ощущение, что все то, что происходило в Бухаресте, и вот то, что сейчас мы наблюдали в Сочи, это заранее подготовленный и хорошо озвученный экспромт. Когда я слышал разговоры о том, что Украину пустят в НАТО, Грузию пустят в НАТО и так далее, в том числе очень много про это говорилось в Москве, то, по-моему, было ясно, что никто никого не пустит, что уже какой-то поворот совершен. И вот в эти дни, за последние недели, за последние 10 дней, этот поворот всего-навсего был озвучен.
Алексей, как вы думаете, а долго ли Тбилиси и Киев будут оставаться вот такими раздражителями в отношениях России и Соединенных Штатов?
Думаю, что вообще уровень вот этого раздражения, он будет постепенно понижаться. И вот почему. Ну, есть Грузия, есть Украина, тут все понятно. Но есть еще и Узбекистан, и Туркменистан, которые, между прочим, все более и более поглядывают на Запад и уже даже не поглядывают, а просто об этом говорят. И если Россия не будет вписываться вот в эту многовекторность, не будет ее признавать и будет по-прежнему, так сказать, дожимать своих партнеров по постсоветскому пространству, то ничего из этого не получится. Та ситуация, которая сейчас вокруг этого складывается, это совершенно объективный процесс. Хочет этого Россия, не хочет этого Россия, так будет продолжаться. Поэтому с этой точки зрения я полагаю, что для следующего президента, для следующей команды, которая будет вокруг Медведева, во внешней политике очень важно будет не только подстраиваться к этому процессу, но и влиять на него каким-то образом даже изнутри, а не кричать постоянно, что вот как это все плохо, там НАТО наступает и так далее, и так далее. И вот то, что сейчас происходит, как раз подтверждает то, что какие-то надежды на переосмысление российской позиции так или иначе, но появились.
Как я понимаю, вот этот отход от конфронтации вы связываете именно во многом с личностью Дмитрия Медведева.
Нет, я бы поставил все-таки Медведева на второе место. А на первом месте я бы поставил ту тупиковую ситуацию, которая возникла. И Медведев появился, скажем, под эту тупиковую ситуацию для того, чтобы потом его разруливать, вот эту ситуацию. Все-таки я очень самоуважаю личность в истории, но личность появляется тогда, когда есть ситуация. А ситуация появилась.
С экспертом Центра Карнеги Алексеем Малашенко беседовал мой коллега Александр Арслан Саидов. Уходящие президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин обещали встречаться и после отставки. Но официально авторами внешней политики двух стран будут Дмитрий Медведев и новый американский президент. Насколько это волнует россиян? Наш корреспондент в Томске Мелани Бачина спрашивала земляков, как, по вашему мнению, изменятся отношения Москвы и Вашингтона с приходом новых президентов в России и в США?
Как они установились со времен Владимира Владимировича Путина, не изменится. Наоборот, даже будет еще все улучшаться. Они уже с этого пути не свернут, я так думаю.
Хотя сейчас вот противоборство идет между Хиллари, и если будет Обама, то может быть какое-то даже потепление, улучшение отношений. Особых сильных не будет изменений, все равно не будет. Может быть, чуть лучше, чуть хуже, а основная линия будет так проводиться.
Ну, его знает. Поживем, увидим. Как воевали между, так и чуть-чуть вроде наладились отношения, а так... В основном-то ничего не заметно, чтобы что-то изменилось.
Что-то надеется, что изменится к лучшему, конечно. Хотя, в принципе, они же все равно, как сказать, находили общий язык, да, и Буш, и Путин. Но а здесь надеяться только на лучшее, что будет только лучше, а не хуже.
Говоря, кого там выберут. Зависит все, кого изберут в Америке. Потом уже будет с этой исходить, такое отношение будет. Я как бы не интересуюсь американскими президентами, кого там они избирают. Мне важнее то, что у нас творится. Но я думаю, это же самое останется, как и было. Ничего не поменяется. Политика-то у них одинаковая, Медведя, что у этого, у Путина была. Тем более, как бы продолжатель той же программы будет.
Как вам кажется, изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном с приходом новых президентов России и США?
Я не думаю по этому поводу. Не специалист. Мне, чтобы думать, надо иметь информацию. У меня ее нет. А телевизор – это не информация, это инсинуация.
Вы знаете, мне говорить, кажется, пока преждевременно о том, изменятся ли отношения. Я могу пока говорить только за Россию, потому что мы президента уже выбрали. И потому, кто стал этим человеком, я думаю, что можно смело утверждать, что сильно, резко политика по отношению России к США точно не изменится. Потому что я думаю, что Медведев будет следовать курсам Путина еще достаточно долгое время. А что будет в США, мне трудно предположить, потому что я, к сожалению, не знакома с бизнес-планом, там, с политикой тех кандидатов на пост президента США, которые бы говорили о своем отношении к России.
Нет, не изменится абсолютно. Потому что политику диктуют не президенты, а большие люди, которых мы с вами не видим. Это лишь публичные лица. По-моему, всех абсолютно устраивает. Просто идет определенный передел. Два полюса в мире. Это как бы к стабильности. Униполярная система, она нестабильна крайне. Поэтому ничего меняться не будет.
Так жители Томска отвечали на вопрос, как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном с приходом новых президентов России и США. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Екатеринбурге проходит первый всемирный фестиваль клоунов. На Урал приехали 14 мастеров клоунады из 5 стран мира. В кассах цирка раскуплены все билеты. На представлении побывал екатеринбургский корреспондент радио «Свобода» Денис Каменщиков.
Первым на арене появляется московский клоун-маг, заслуженный артист России Андрей Шарнин. Он просто падает вниз из-под купола цирка.
Вот это я поскользнулся! Чуть не упал!
Его ассистент Мик, заслуженный артист России Николай Кормильцев, кубарем выкатывается из-за кулис. Мик и Мак – классические коверные, рыжий и лысый. У Мака волосы хоть и крашеные, но свои, у Мика с бритой головы то и дело соскальзывает парик. Мак пытается что-то делать, Мик ему мешает.
Дорогие друзья, я приготовил для вас музыкальный сюрприз.
Цветы.
Потом, цветы потом.
Цветы потом.
Да, а сейчас музыкальный сюрприз.
Цветы.
Когда клоун Анатолий Марчевский, ныне директор Екатеринбургского цирка и народный артист России, объявил об организации в Екатеринбурге первого всемирного фестиваля клоунов, ему никто не поверил. В том смысле, что фестиваль и вправду будет первым в мире. За кулисами в антракте пришлось объяснять, почему раньше никто этого не делал.
Потому что клоун, настроив зрителя, следующему тяжело работать, надо перестраивать на свою волну. Никто не рисковал это делать. Это все равно, что в оркестр поставить два дирижера. Их тяжело уговорить работать вместе. Они все лучшие. Они все великие.
Братья Таквин из Бельгии, Дэвид Ларибель из США, клоунская группа Монти из Франции. Дэвид Шайнер из Великобритании выходит на арену после антракта. У него минимальный грим, костюм и котелок а-ля Чарли Чаплин и соответствующая реприза «Немое кино».
Well, this is my camera.
А это вот моя камера, простой кусок деревяшки.
Call the cinema.
Right. Я называю это кино. Беру 4 человек из зала и импровизирую, воспроизвожу сцены из фильмов, а еще приглашаю девушку и катаю ее на машине.
Заслуженный артист России Борис Аскотский, клоун-бой из московского цирка Никулина на Цветном бульваре, появляется из-за занавеса на трехколесном велосипеде. Бо – лиричный клоун, и это очень редкий сегодня в России тип циркового артиста. Со зрителями он играет в шары, дарит им цветы и волшебные огоньки из карманов своего не по размеру сшитого комбинезона. С огоньками будет и его новый номер, который Бо только что придумал.
Это будет звездочет, который будет ловить звезды, спускать их с неба, чистить и подбрасывать их обратно.
Представление, рассчитанное по сценарию на 2 часа, идет уже 4. Перемазанные румянами щеки, красные пенопластовые носы, огромные ботинки, яркие пиджаки, штаны на лямках. Заместитель директора компании «Росгосцирк» Александр Калмыков хохочет в первом ряду.
Я думаю, что Москва, в которой я служу, никогда не видела подобного зрелища. Потому что вот чтобы Давид Ларибль и Дэвид Шайнер в одной программе не было, они вообще никогда не встречаются.
Фестиваль завершится 9 апреля грандиозным галоконцертом. Зрителей на это представление не приглашают. На нем клоуны будут поздравлять с 60-летием директора екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского. Он не выдержал и проговорился, что устроил фестиваль себе в подарок на юбилей. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Продолжается программа «Свобода в 9». В 2008 году на Земле станет немного прохладнее. Публичные проявления гнева у мужчин и у женщин воспринимаются диаметрально противоположно. Подробности этих и другие новости науки представит Ольга Орлова.
Европейский транспортный космический корабль «Жюль Верн» успешно пристыковался к Международной космической станции. Беспилотный корабль доставил на борт МКС около 5 тонн груза. Это продовольствие, вода, запас воздуха, топливо и оборудование. Грузовой корабль использовал для стыковки собственную систему навигации. В дальнейшем «Жюль Верн» вместе с грузом мусора покинет МКС и сгорит в атмосфере над Тихим океаном. До 2015 года планируется отправить к Международной космической станции еще 4 европейских грузовых корабля. В ноябре министры европейских стран обсудят создание кораблей, способных доставлять космонавтов на МКС. Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Мишель Жаро заявил, что в 2008 году на Земле будет прохладнее, чем годом ранее. Это связано с так называемым эффектом Ла-Нинья, при котором температура у поверхности воды Тихого океана опускается на 0,5 градуса ниже среднего уровня. Похолодание является аргументом в поддержку сторонников теории, согласно которой пик потепления на Земле уже пройден. Однако Мишель Жаро утверждает, что, несмотря на легкое похолодание, температура 2008 года будет все равно значительно выше средних показателей 20 века. Американский исследователь из Брукхейвенской национальной лаборатории Майкл МакГиган оценил мощность компьютера, необходимую для создания реалистического видеоизображения. Согласно полученной оценке, чтобы получить анимационный ролик, который невозможно отличить от реальной съемки, необходима мощность порядка 1 петафлопса. Это соответствует 10 в 15 степени операций с плавающей точкой в секунду. Сегодня таких компьютеров не существует. В процессе эксперимента на мощнейшей в мире машине IBM BlueGNL удалось добиться полностью реалистичного распределения света и тени. Но получить такое же изображение движущегося персонажа в реальном времени пока не удается. Сегодня в Соединенных Штатах и Японии идут работы по созданию компьютера мощностью 1 петафлопс, и такой компьютер будет создан в ближайшие годы. Американские психологи из Йельского университета исследовали влияние публичного проявления гнева на авторитет человека. Согласно исследованию, публичный гнев мужчины способствует повышению его статуса, тогда как у женщин такое же поведение имеет обратный эффект. Эксперименты показали, что люди склонны объяснять мужской гнев объективными причинами, а гнев женщины часто объясняется неумением держать себя в руках. Некоторые американские политики высказали мнение, что Хиллари Клинтон ведет себя слишком гневно, чтобы быть избранной в президенты. Как показывает исследование, это мнение имеет психологические основания.
Новости науки представила Ольга Орлова. В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В окрестностях Назрани сегодня утром произошел мощный взрыв. О пострадавших не сообщается. Мещанский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу журналистки российского издания «Нью Таймс» Натальи Мораль, которой запрещен въезд в Россию. Британская полиция расследует возможную попытку отравления бывшего резидента КГБ в Великобритании Олега Гордеевского. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Гильдия московских пекарей переживает по поводу неразвитой конкуренции между хлебопеками. Петербурженка выиграла иск в Страсбургском суде. Ее жилье было повреждено при сносе соседнего дома. Обзор московских и петербургских новостей представляет Вера Володина.
Петербург. Прокуратура вынесла представление о закрытии 10 городских провайдеров, предоставлявших интернет-пространство для размещения экстремистских материалов. По программе «Толерантность» проводилось анонимное анкетирование школьников с целью выявления тех школьных заведений, где прижились экстремистские настроения. Данные анонимного исследования направлены в правоохранительные органы для учета по месту жительства. Москва. Московская гильдия пекарей оценивает как очень низкий уровень конкуренции производителей хлеба в столице. На 10 тысяч жителей 0,3 субъекта хлебопечения. Среднероссийский уровень выше московского в 4 раза, но, в свою очередь, меньше европейских показателей, где на 10 тысяч жителей приходится до 4 объектов производства хлеба. Недостаточный уровень конкуренции приводит к большему росту цен на хлеб, при том, что свои торговые точки в Москве есть лишь у 10% хлебопеков, а основная масса продукции реализуется через крупные торговые сети. Петербург. Страсбургский суд по правам человека вынес решение в пользу петербурженки Елены Матвеевой, квартира которой после сноса соседнего дома находилась в аварийном состоянии, и 7 лет назад Куйбышевский районный суд уже выносил решение о необходимости ремонта квартиры. Теперь к этому же городские власти призывают и обязывают и Европейский суд, назвав срок исполнения судебного решения до 1 июня этого года. Москва. Более 1000 случаев парковки на газонах в марте выявил Департамент природопользования столицы. Все нарушители оштрафованы, рассказала пресс-секретарь Ирина Брайнина.
Более 670 тысяч рублей будут вынуждены заплатить правонарушители за незаконную парковку автомобилей на газонах. Закон города Москвы о защите зеленых насаждений предусматривает за это правонарушение штраф в размере около 5000 рублей. Как мы считаем, один автомобиль, припаркованный на озелененной территории, уничтожает около 15 квадратных метров травяного покрова. Для полного восстановления газона потребуется не менее 2 лет. Штраф на самом деле действительно очень крупный.
Петербург. К началу навигации в будущем году должны появиться 2 автозаправочных станции класса «Вода-берег» для обслуживания и маломерных судов, и автомобилей. Подобных автозаправок пока в России нет. Москва. Этим летом электрички московской железной дороги могут стать чище. В РЖД решили от сухой уборки перейти к влажной. Сиденья и окна пригородных поездов будут протирать на всех конечных станциях перед отправкой в обратный рейс, а перед самим выходом на линию из депо в электричках будут проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. К летнему сезону поезда уже готовят. Первые дачные электрички начнут курсировать с 19 апреля. Вагоны моют, красят и снимают вторые стеклопакеты. Новости Москвы и Петербурга. 7 апреля. Вера Володина.
Знаменитый петербургский летний сад подвергнется реконструкции. Об этом говорили давно, но теперь известны конкретные сроки. Летний сад обновится к 2013 году. Предстоит работа с зелеными насаждениями, реставрация зданий, восстановление части фонтанов. У этих планов в Петербурге есть оппоненты из числа уважаемых архитекторов и историков. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
У петербуржцев и гостей города осталась возможность полюбоваться садом только предстоящим летом, сказал сказал Михаил Швыдкой, пояснив, что летний сад приведут в порядок до осени 2011 года. Полная же реконструкция завершится лишь к 2013 году, к 400-летию дома Романовых. Ранее этот проект уже вызвал резко отрицательную реакцию городского совета по культурному наследию. Что же все-таки произойдет в летнем саду, находящемся в ведении Русского музея, говорит директор Русского музея Владимир Гусев.
Начинается его реставрация. Реставрация зеленой части рассчитана до 2011 года. И закрывать сад мы полностью целиком, но, может быть, на один сезон закроем. А так мы будем закрывать, очевидно, частично. А реставрация и реконструкция зданий, чайного павильона, кофейного павильона, летнего дворца и домика Петра Первого рассчитана завершить ее к 2013 году. Будут восстановлены фонтаны, но не все. Будет восстановлена только малая оранжерея. Большая оранжерея восстанавливаться не будет, хотя нам надо еще решать вопрос. Нужны какие-то помещения для ухода за садом.
Слова «восстановить», «воссоздать», казалось бы, воспринимаются с положительным знаком, но не все так просто. Не перекроет ли, например, малая оранжерея одну из продольных аллей, закрыв перспективу на знаменитую решетку летнего сада?
Нет. Ну, она идет перпендикулярно фонтану. Ну, так исторически вот обнаружены фундаменты, есть чертежи, то, как она выглядела. И малая оранжерея, она согласована всеми инстанциями и ДИОПом.
Именно этот факт согласований со всеми инстанциями приводит в несказанное изумление члена Совета по культурному наследию при городском правительстве, директора Фонда спасения Петербурга Александра Маргулиса.
Наш совет трижды рассматривал этот так называемый проект реставрации летнего сада. Проект был в результате отклонен. И Вера Анатольевна Дементьева, председательствовавшая на этом заседании, сказала, что наше мнение будет доведено и до губернатора, и до министра культуры, и что она не допустит его воплощения. Через некоторое время мы узнали, что этот проект благополучно прошел уже в Москве, куда поехал Гусев, и как-то обо всем договорил. Тогда Вера Анатольевна Дементьева сказала, что это безобразие, она вмешается, и через некоторое время мы узнаем, что все уже доведено до завершающей фазы, проект утвержден.
По мнению Александра Маргулиса, глава КГИОП, Комитета по государственному использованию и охране памятников, Вера Дементьева, должна разобраться в этом прежде всего потому, что задуманная реконструкция летнего сада изменит его нынешний облик, сложившийся 2 века назад. Когда я в первый раз спросила Владимира Гусева, собираются ли вернуть летнему саду первоначальный облик французского регулярного парка, он ответил, что эта мысль может родиться только в голове сумасшедшего. В этот раз он подробнее пояснил, что же собираются сделать.
Надо, чтобы кроны деревьев были приведены в порядок, чтобы появился кустарник, солера, газоны, которые практически уже вымерли из-за того, что солнце не проходит вниз. Сад должен быть установлен как экологическая система. Появится кустарник, появятся птицы, вернутся в сад.
Александр Маргулис мало верит в заботу о птицах.
Если бы я не видел этот проект собственными глазами, если бы я не читал толстенные 3-пудовые приложения, то я бы, может быть, заколебался. Но поскольку все это я видел и держал в руках, я уверяю вас, что Владимир Александрович вводит нас всех в заблуждение.
Это касается и малой оранжереи.
Но она будет в самом центре летнего сада, перережет главную аллею. Первоначальная планировка летнего сада существенно отличалась от ныне. Это был действительно регулярный сад, набитый всевозможными постройками, чего там только не было. В 1762 году императрицей стала Екатерина, которая терпеть не могла французские сады. И когда в 1777 году на Петербург обрушилось наводнение, смывшее к чертовой матери все, что было в летнем саду, она запретила восстанавливать французский регулярный сад, а велела придать ему характер, соответствующий ее вкусам. И вот тогда-то появилась знаменитая решетка, гранитные набережные, фонтанки. И этот вид существует уже более 2 веков. А тот, который хочет восстановить господин Гусев, уже к пушкинскому то времени существовал почти полвека.
В слова об озеленении Маргулис тоже не верит.
2 миллиарда долларов. Вы что, серьезно думаете, что такие деньги нужны для вспышки деревьев?
Александр Марголис считает, что окончательный проект должен быть обязательно представлен на суд общественности, которая до сих пор не знает, что летний сад, куда она придет через пару лет, может оказаться неузнаваем. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 7 апреля.
Театры. В рамках фестиваля «Золотая маска» на сцене Центра имени Мирхольда выступает русский инженерный театр «Ахе» из Петербурга. Спектакль называется «Габо. Цифровой глоссарий». Режиссер Ян Тумин, художники одновременно актеры Максим Исаев и Павел Семченко. Тем же вечером «Золотая маска» представляет в парке усадьбы Люблино спектакль театра кукол из Улан-Удэ, который называется «Небесный аргамак». Режиссер Туяна Бадагаева, художник Павел Павлов. Концерты. В Большом зале консерватории концерт Российского национального оркестра, которым будет дирижировать Михаил Плетнев. В качестве солистки выступит шведская певица Шарлотта Эликант, которая исполнит произведение австрийского композитора-романтика Густава Малера. А в концертном зале Чайковского сегодня авторский вечер композитора, народного артиста СССР Андрея Эшпая. Его произведение исполнит Государственный академический большой симфонический оркестр под управлением немецкого дирижера Йоханнеса Вильднера. Выставки. В галерее искусств Зураба Церетели в рамках московской фотобиеннале открылись более 10 новых экспозиций. Среди них архив трех поколений династии итальянских фотографов из Вероны, семьи Томазоли. Архивные снимки журнала «Огонек» и физкультурного общества «Динамо». Работы известных российских фотографов Натальи Носовой, Александра Смирнова, Петра Лавыгина и других. Кино. В кинотеатре «Иллюзион» сегодня вечером три сеанса фильма французского режиссера Луи Маля «Лифт на эшафот». Рекомендует Мумин Шакиров.
Главный герой картины, невезучий должник Жюльен Куртуа, убивает ростовщика, чтобы не возвращать деньги. Вернувшись за важной уликой на место преступления, он неожиданно застревает в лифте. А в это время его машину угоняет молодой парень с подружкой. Юноша убивает двух туристов и возвращает автомобиль на стоянку. После того, как Куртуа выбирается из лифта, его задерживает полиция и обвиняет в преступлении, которое совершил угонщик. Пытаясь доказать свою невиновность, Куртуа от отчаяния сознается в убийстве ростовщика. Но следователь ему не верит. Картина «Лифт на эшафот» была снята в 1957 году по одноименному роману Ноэля Калефа режиссером Луи Малем, представителем новой волны во французском кинематографе. Главные роли сыграли Жанна Моро, Морис Роне и Лина Вентура.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Дмитрий Налитов. А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор программы «Прессинг». Ведущие прессинга Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на очередном этапе «Формулы-1», на деятельности российских профсоюзов, объединяющих спортсменов и тренеров, и на уникальной инициативе выдающегося специалиста Леонида Аркаева. Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президенту Путину предстоит вести переговоры после того, как российские официальные лица весьма резко отреагировали на решение.
Только мы будем решать, допускать ли на нашу территорию российских, американских или других должностей.
Забастовка продолжалась 10 дней. Шахтеры требовали увеличения.
В штате нового британского пограничного агентства 25 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.